Джин Райан. Нерв. Посвящается Джеймсу, моему главному призу. Пролог. Ждать пришлось трое суток. Но к 4 дня в воскресенье улица перед домом Абигейл наконец полностью очистилась от зрителей. Может, даже психам время от времени нужен сон. Ей отдых тоже не помешал бы, но гораздо больше она жаждала свободы. Прошла уже почти неделя с тех пор, как она в последний раз выходила из дома. Абигейл нацарапала родителям записку, закинула в машину груду снаряжения и дала по газам, но все поглядывала в зеркало заднего обзора. И пока выбиралась из города и дальше все 2 часа дороги до Шенандо. Не сосчитать, сколько раз она ездила этой дорогой с семьёй, и те поездки были заполнены играми, пением, просмотром видео или просто грезами наяву, но в этот раз ее сопровождало лишь растущее чувство паники. Добравшись до парка, Эбигейл сдержала порыв пойти зарегистрироваться у рейнджеров-проводников, хотя эту привычку годами вдалбливали в нее родители. Оставив машину в начале одного из маршрутов, который выглядел самым непопулярным, она углубилась в лес по изрядно заросшей тропе. К полудню пора будет подумать о месте для стоянки. Но пока ей хотелось просто исчезнуть из вида, затеряться в зарослях. Если удастся не напороться на зрителя еще хотя бы какое-то время, это чаще даст ей немного покоя, по крайней мере, на пару дней. Лямки рюкзака тяжело врезались в плечи, пока Эбигейл упорно лезла вверх по каменистому склону холма, раздвигая папоротники, ловя случайные капли росы, застрявшие в листве. Она приободрилась, услышав впереди шум водопада. Как хорошо будет отвлечься от этих мыслей, что вот уже 23 дня постоянно крутились у нее в голове. Проклятая игра. Она отмахнулась от низко нависшей ветки, обдавшей ее дождем из брызг и мокрой листвы. Правда, вокруг все равно никого не было, и никто не увидит, что на лицо и волосы у нее налипли листья. Но при одной мысли о других людях в голове мгновенно возникли неотвязные, неприятные образы. И страхи. Страхи, прежде жившие на самом краешке сознания, но теперь, похоже, вдруг обретшие жизнь. На сей раз в виде мягких шагов, послышавшихся за спиной. Абигейл замерла, выжидая и молясь, чтобы звук этот оказался лишь плодом ее воображения. В последнее время собственный мозг постоянно ее подводил. «Постой, сосредоточься, подумай». Шаги на секунду остановились, а потом послышались опять. И стали явно быстрее. «Да, сзади кто-то есть. Что же делать? Это должно быть случайный турист, ищущий уединение, как и она». И все-таки лучше спрятаться. Эбигейл пробежала вперед, чтобы выиграть немного времени, и затаилась среди густых ветвей пышного рододендрона. Шаги становились все громче. Они были тяжелыми и явно принадлежали человеку крупному. Неужели наступили те самые последствия, которыми грозили ей эти чёртовы устроители игры, если она вздумает скрываться от фанатов? Но как можно требовать от нее, чтобы она мило болтала с придурками, которые звонили в любое время дня и ночи, с уродами, которые пытались пробраться за ней в туалет, или с психами, создавшими ужасный сайт, где вывешены фото с ней и другими игроками в перекрестии прицелов? Когда Эбигейл узнала об этом, она притворилась больной, и можно было не выходить из дома всю последнюю неделю. Но она не могла прятаться вечно. И потребовать, чтобы всем и каждому запретили к ней приближаться, тоже было невозможно. Хватая ртом воздух, Эбигейл прислушивалась к звуку шагов. Может, это даже и не человек? Забавно, но мысль о том, что за спиной может оказаться черный медведь, пугала меньше, чем встреча с обычным туристом. А что, если никаких шагов вовсе нет? Что, если это все иллюзия? Результат манипуляции ее сознанием — как и любая мысль у нее в голове с тех пор, как она вступила в игру. Все труднее понять, что же происходит на самом деле. Как с той запиской, которую она нашла в журнале на стойке, когда тайком выбралась в магазин. «Дорогая Эбигейл, игра не закончена, пока мы не скажем, что это так». Откуда они могли знать, что она пойдет именно в этот магазин, откроет именно этот журнал? Она принялась яростно перелистывать другие журналы на стойке, чтобы проверить, не подложено ли что-то и в них. А когда опомнилась, записка бесследно пропала. Будто ее и не было. Должно быть, ее успел украсть кто-то из загадочных нас, следивших за каждым ее шагом. Это и было хуже всего. Не знать, как выглядит твой враг, в то время как твое лицо известно всем и каждому. К звукам шагов добавился свист. Даже самое живое воображение не в силах представить зверя, насвистывающего где-то за радугой. Глаза Эбигейл наполнились слезами, хотя она все еще пыталась убедить себя, что это просто турист, у которого хорошее настроение. Шаги смолкли. Она пригнулась еще ниже, но рядом уже затрещали кусты. Низкий голос произнес: «Я знаю, что ты здесь». Ноги у нее подогнулись. Прижавшись спиной к стволу, Эбигейл замерла, жалея только о том, что не залезла на дерево. Вокруг на целые мили никого не было. И, бросив быстрый взгляд на экран телефона, она убедилась, что сети здесь тоже нет. Ну, разумеется. Пора бы привыкнуть, что теперь ее телефон — источник одних неприятностей. Ветви рододендрона, под которым она пряталась, раздвинулись, и показался человек с лицом питбуля. Изо рта у него несло беконом. Да, лучше было не знать, как выглядят ее мучители. Этот образ навсегда занял почетное место в ее кошмарах. До конца жизни. Какой бы короткой она ни оказалась. Раздвинув ветки ручищами, он спросил. «Почему бы тебе не выйти самой, конфетка? Нам обоим будет проще». Эбигейл почувствовала, как ее мышцы рефлекторно сжимаются, а горло подкатывает тошнота. Это было еще страшнее, чем в последнем раунде, когда она очутилась в комнате, полной змей. Подумай только. И этого она когда-то боялась больше всего на свете. Несмотря на бившую ее дрожь, она нашла в себе силы выкрикнуть: «Оставь меня в покое, ты, урод!» Он удивился. «Зачем хамить? Я ж твой самый большой поклонник». Она лихорадочно обшаривала взглядом лесные заросли. Оставалась только одна возможность, только одна надежда. Абигейл сбросила рюкзак на землю и метнулась в сторону, где ветки переплетались не так плотно. Но все равно она расцарапала себе все руки, пока отчаянно продиралась обратно к тропе. К несчастью, тот человек отрезал ее от дороги, ведущей обратно к машине. И теперь можно было только двигаться дальше, вглубь поросших лесом холмов. Она бежала, слыша за спиной тяжелый топот. Но вскоре все звуки поглотил грохот водопада где-то впереди. И Эбигейл почувствовала, как на лицо оседает тонкая водяная пыль. Она выбежала на площадку, огороженную шаткой изгородью. Дальше склон круто обрывался вниз. Ни единой тропинки, только камни, поросшие скользким мхом. Фальшивый свист пробился сквозь рёв водопада. Эбигейл обернулась, чтобы встретить преследователя лицом к лицу. Карманы у него оттопыривались, и очертания их наводили на мысли о разнообразном оружии из игры «Клюэдо». Настольная игра, моделирующая детективное расследование. В комплект входят фишки, изображающие различные орудия убийства: подсвечник, нож, веревка, револьвер и так далее. Не то чтобы ему нужен был подсвечник или нож. Его руки были мощными, как стволы деревьев. Что ему нужно? Может, это озверевший фанат, который решил наказать ее за то, что вчера вечером она не участвовала в завершающей онлайн-трансляции вместе с другими игроками? Трансляцию она смотрела, прижав ладони к рту. Ее товарищи-игроки на экране шутили и смеялись, несмотря на то, что под глазами у них залегли темные круги, а кое-у-кого судорожно подергивалось лицо. Но никто из них не ответил ей потом ни на одно сообщение, словно общаться с ней стало опаснее, чем с теми, кто их преследовал. Это какое-то безумие. Когда она регистрировалась в игре, никто ничего не говорил ни о съемках после финала, ни о чокнутых фанатах. Эбигейл перелезла через изгородь, стараясь покрепче ухватиться за скользкий металл. Сможет ли она спуститься к реке, не сломав себе шею? «Зачем же так, Эбигейл?» — проворчал мужчина и полез в карман. «Давай, возвращайся и сделай кое-что для меня. Мы тут сможем сделать такое фото, что оно потянет сразу на 1000 кредитов». «Кредитов?» «Наверное, это один из тех психов, которые снимают видео с игроками ради одной единственной цели — заслужить уважение других зрителей, измерявшееся количеством голосов или кредитов. В чем измеряется ужас, который она испытывала, Абигейл не знала. Но этот тип определенно сорвал джекпот. Все извращенцы будут в восторге. Захочет ли он довести дело до конца? При этой мысли у нее свело горло. Дыши глубже, сосредоточься на спуске вниз. Он разглядывал ее, склонив голову на бок, будто оценивая освещение и прикидывая композицию. Неужели все, что ему нужно, — это удачный снимок? У Эбигейл перехватило дыхание, когда он стал медленно вынимать руку из кармана. Как ни странно, жизнь не промелькнула у нее перед глазами. Зато она вспомнила старый фильм, который им показывали на уроке английского в 8-м классе. Кажется, он назывался «Невеста» или «Тигр». Фильм по одноименному роману Фрэнка Ричарда Стоктона, в котором читателю самому предстоит решить, кто же выжил в финале — «Невеста» или «Тигр». Ее еще тогда взбесило, что зрители оставляют в подвешенном состоянии. Неужели так трудно сочинить нормальный конец? И вот теперь стоящий перед ней незнакомец что-то достает из кармана. Может быть, камеру, а может, и пистолет. И хочет что-то украсть у нее. Всего лишь снимок или саму жизнь? Эбигейл всхлипнула, осознав, что отчасти желала такого исхода, о котором даже не думала до начала игры. Только бы прекратился весь этот ужас. Итак, все-таки снимок? Может, если как следует напрячься, она сумеет улыбнуться? И все закончится? Она спустится вниз, примчится домой, спрячется у себя в комнате, просидит там остаток дня или еще дольше. Рано или поздно зрители потеряют к ней интерес, особенно когда начнется новая игра с новыми игроками. «Улыбочку», — произнес мужчина. Эбигейл поглядела на него и попыталась приподнять уголки рта. Капля пота скатилась с виска, за ней вторая. Еще пара секунд, и все закончится. Щелк. Она выдохнула. Окей, если это то, чего он хотел, прекрасно. Ну, не прекрасно, но пережить можно. Мужчина криво усмехнулся и полез в другой карман. Один. Я девушка за сценой, в буквальном смысле слова. Но когда раздвинется занавес и начнется второй акт, я стану совершенно свободна на целых 40 минут. Костюмов никаких менять не нужно, грим тоже, если, конечно, кому-нибудь из актеров не понадобится что-нибудь поправить по-быстрому. Я делаю глубокий вдох. Для премьеры все идет слишком гладко, и это меня беспокоит. На первом представлении хоть что-нибудь должно быть не так. Это традиция. Я раздумываю, куда пойти. То ли в женскую гримерку, где говорят только о парнях, то ли в холл, где есть шанс встретить реальных парней. Точнее, одного. Его выход только через 10 минут. И я выбираю вестибюль, достаю телефон, хотя мисс Сантана, руководительница драм-кружка, под страхом смерти запретила нам приходить на спектакль с телефоном. На моей странице «Весь изми» ничего нового. Неудивительно, учитывая, что большинство моих френдов либо заняты в пьесе, либо сидят в зале. Я набираю сообщение. «Есть пара билетов на следующие 2 спектакля. Покупайте, давайте, если не притащили задницу на этот». Все, гражданский долг исполнен. Вместе с сообщением я запостила фотку, которую сделала перед началом спектакля. На фото мы с моей лучшей подругой Сидни, звездой шоу. Картинка получилась, как из книжки контрастов, для малышей. Она, золотая голливудская Барби, возвышается надо мной куклой Блайз в стиле ретро. Бледная кожа, темно-русые волосы и глаза слишком большие для моего лица. Зато благодаря теням металлик, позаимствованным в гримерке, они кажутся синее, чем обычно. На экране телефона всплывает реклама Custom Clothes с предложением полюбоваться, как круто я буду выглядеть в сарафане из последней коллекции. Глупо мечтать о летней одежде в Сиэтле, особенно в апреле. Но этот сиреневый с широкой юбкой так мил, что не устоять. Я загружаю свою фотку и заполняю поля. Рост 165 сантиметров, вес 50, неважно сколько килограммов. Пока я размышляю, какие еще параметры внести, из гримерки доносится знакомый смех и появляется Мэтью. Он плюхается рядом со мной, и наши плечи соприкасаются. Ну, то есть мое плечо с его скульптурным футбольным бицепсом. Он наклоняется, почти касаясь губами моего уха. 34Б, верно? Чёрт, как он успел так быстро заглянуть в экран. Я встаю, держа телефон так, чтобы ему не было видно. Не твое дело. Скорее уж 32А, особенно сегодня, когда на мне полупрозрачный лифчик, никогда не суливший чудес. Он смеется. Ты только что собиралась поделиться этой информацией с совершенно незнакомыми людьми. Так почему не со мной? Я сворачиваю окно браузера. Это же для какой-то тупой рекламы, не для реального человека. Теперь мы стоим лицом к лицу. Он упирается руками в стену по обе стороны от моего лица. Некоторое время он просто смотрит на меня, а потом произносит этим своим шелковым голосом, из-за которого всякий раз кажется, что он вот-вот сообщит тебе удивительный секрет. «Да ладно тебе! Мне так хочется увидеть тебя в этом платье!» Я прячу руку за спину. «Правда?» По сравнению с его голосом мой звучит как скрежет иглы, царапающей пластинку. «Просто здорово!» Его рука скользит мне за спину и вынимает телефон у меня из пальцев. Или, может, в чем-нибудь поудобнее. Ну, ты понимаешь. Он что-то нажимает на экране и поворачивает ко мне телефон. Я вижу, что мое лицо присобачено к телу в белом кружевном белье. Размер бюста явно преувеличен, гораздо больше «Д». Я чувствую, как по шее поднимается волна жара. Очень смешно. Может, теперь с тобой попробуем? Он начинает расстегивать рубашку. «Если желаете, я могу позировать лично». В вестибюле становится как-то душно. Я прочищаю горло. «Ты должен оставаться в костюме, так что давай сначала заполним поля». Господи, можно ли было сказать что-то менее возбуждающее? Глаза у него вспыхивают, они зеленее, чем обычно. Не вопрос. Но только после того, как виртуальная Ви закончит примерку. Мы стоим, касаясь друг друга, пока он подбирает для меня разные комбинашки и бикини. Я пытаюсь отнять у него телефон, но он, смеясь, одергивает руку. Тогда я пробую другую тактику. Притворяюсь, будто мне все равно. Это почти срабатывает, и мой внезапный выпад застает его врасплох. Недостаточно быстро, чтобы отнять телефон, но мне удается коснуться экрана и закрыть сайт с примерочной. Вместо него появляется реклама новой игры под названием «Нерв». Ее основной принцип заключается в том, что тебя берут на слабо. Под баннером «Погляди, кто в игре» всплывают три иконки. Мэтью поднимает брови. «Эй, погляди-ка на эту девчонку. Она должна сделать вид, будто что-то крадет в магазине». Он поворачивает экран так, чтобы нам обоим было видно. Какая-то девица с кучей пирсинга запихивает пузырьки с лаком для ногтей в карманы своих камуфляжных штанов. Но даже если она притворяется, кража ведь все равно остается кражей. Интересно, как она контроль в аэропорту проходит со всеми этими булавками на лице? Будто услышав мои язвительные комментарии, она поворачивается к камере и показывает средний палец. Камера надвигается, и мы видим лицо девушки, по которому блуждает волчья усмешка. Плечи у меня каменеют. Ухмыльнувшись, девица выходит из магазина на парковку и темно-красным лаком рисует у себя на лбу XXX. Я бы не дала ей больше трех, да и то многовато. Ей надо было притвориться, что она ворует, а не красть по-настоящему, говорю я. Это какой же надо быть идиоткой, чтобы позволить снимать, как ты нарушаешь закон? Мэтью смеется. Да ладно тебе, нервы у нее железные, и никто не станет возмущаться, что она перевыполнила задание. Прикольно было бы посмотреть на нее в прямом эфире. Ой, только Сидни не говори. Она так хотела участвовать в отборе на игру, а потом узнала, что наша премьера назначена на тот же день. Ей что, мало главной роли в спектакле? Я переминаюсь ноги на ногу. Мне нравится подкалывать Сидни насчет ее звездных замашек, но только в лицо. В школьном театре серьезных призов не получить. Мэтью пожимает плечами и снова утыкается в телефон. «О, погляди-ка, этот парень кормит собаку изо рта». Какая гадость. Но Мэтью ставит ему 5 звездочек. И как только он это делает, на экране появляется реклама. «Загрузи свое видео, получишь шанс участвовать в субботней игре. Еще не поздно». Он помахивает телефоном у меня перед носом. «Надо бы тебе попробовать, крошка Ви». «Ты что, забыл? Я ж тебе грим в субботу делаю». «Какая разница? Просто сделай отборочное видео и забей на все. Если попадешь в прямой эфир, уж найдется кто-нибудь, кто сможет подменить тебя на гриме». Он явно думает, что у меня нет никаких шансов. А даже если и есть, раскрасить лица актёром сможет любой дурак. Внезапно я чувствую себя совсем маленькой. Теребя подол юбки, я отвечаю: «Зачем напрягаться? Да и потом, играть всерьёз я не собираюсь».